Это «Наизнанку», проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. С 7 января 2026 года Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад о том, как на России отражается ее полномасштабное вторжение в Украину. Среди прочего, говорится о больших людских потерях и экономических последствиях. Одним из авторов доклада является ведущий эксперт по вопросам безопасности, директор программы международной безопасности Сет Джонс. Сегодня он у нас в гостях. Сет, спасибо, что присоединились к нам сегодня.
Приятно быть здесь. Спасибо, что пригласили меня.
Когда вы пишете в исследовании о 325 тысяч погибших российских военных, вы не используете слова «выявленные» или «подтвержденные». Речь идет об оценочной цифре.
Да, мы провели оценку как общего числа российских потерь, которые включают раненых, пропавших без вести и погибших, так и числа россиян, погибших непосредственно на поле боя. На основе достаточно серьезной и комплексной методологии мы пришли к выводу, что на войне в Украине погибло примерно от 275 до 325 тысяч россиян. Мы также оценивали потери украинской стороны, то есть анализ касался не только России. Ukrainian casualties as well, so not just on the Russian
side. Yeah, we will turn to Ukrainian casualties as well. Мы вернемся к украинским потерям, но сейчас я хотел бы продолжить разговор о российских. Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» с начала полномасштабного вторжения зафиксировала более 49 тысяч подтвержденных случаев гибели россиян только из одного Поволжья. А BBC сообщает о более чем 165 тысяч погибших в целом по стране. Ваши оценки почти вдвое выше. В чем причина такой разницы?
Я думаю, что основная проблема заключается в том, что ряд организаций учитывает только подтвержденные случаи гибели. Они могут опираться, например, на данные с кладбищ и захоронений в России или на подтвержденные имена в больницах. Реальность же для тех из нас, кто работает в военной сфере и занимается подобными оценками, такова. Существует целый ряд причин, по которым государственные структуры стремятся скрывать эти цифры. Поэтому мы, в частности, провели широкий круг консультаций с государственными и разведывательными службами более чем из дюжины стран. От Польши и стран Балтии до Финляндии, Великобритании, США, а также использовали другие источники данных, чтобы получить гораздо более точные оценки. Думаю, именно поэтому некоторые из публикуемых оценок выглядят столь заниженными. Откровенно говоря, Кремль приложил максимум усилий, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.
Вы оцениваете, что украинские войска понесли от 100 тысяч до 140 тысяч погибших, в то время как президент Украины Владимир Зеленский приводит цифру в 55 тысяч официально подтвержденных смертей, отмечая, что многие солдаты числятся пропавшими без вести. Как вы объясняете эту разницу и как ваши оценки соотносятся с данными украинского правительства?
Да, я снова подчеркну, что разговоры о количестве погибших и общих потерях чрезвычайно чувствительны для правительств, которые вовлечены в войну в ее разгар. Я бы лишь сказал, что мы сделали следующее. Во-первых, мы побывали в Украине и общались с представителями украинского правительства, а также с рядом государственных ведомств из разных стран Европы и США, которые работают в Украине и опираются на украинские оценки. Поэтому для подсчета российских потерь, как погибших, так и более широких потерь, мы используем ту же самую методологию, что при оценке украинских потерь.
Данные по выявленным российским погибшим показывают непропорционально большое число смертей из национальных республик России, таких как Башкортостан и Татарстан. Какие факторы могут объяснить эту закономерность?
Ну, здесь есть несколько факторов. Первый — это деньги. Я думаю, что российское государство было готово выплачивать довольно крупные суммы солдатам и семьям солдат, в том числе в случае их гибели. И в некоторых регионах мы видим большие цифры на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе, среди тех, кто был убит или ранен на войне в Украине. Я думаю, что деньги привлекательны для тех регионов внутри России, которые являются более бедными. Есть и вторая причина, во многом политическая. Самые важные для Владимира Путина политические регионы — это такие города, как Москва и Санкт-Петербург. Мы не видим такого же количества убитых или раненых россиян из этих регионов. Я думаю, что это просто более политически чувствительно. Таким образом, вероятно, существует экономическая причина большого числа потерь, которые мы наблюдаем на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в других регионах. Но есть и политическая причина в том смысле, что, судя по всему, Кремль считает этих людей политически более расходным материалом для российского государства, чем, например, потерю мужчин из политически крайне важных городов и регионов, опять же, таких как Москва и Санкт-Петербург.
Если говорить о деньгах и бедных регионах, то это объясняет высокий набор в ряды армии на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Но как быть с Татарстаном? Ведь Татарстан — один из наиболее развитых регионов России.
Да, это, конечно, интересный вопрос. Наше исследование не было посвящено анализу набора в российскую армию. Поэтому мы лишь, скажем так, посмотрели некоторые сообщения о том, откуда происходят отдельные солдаты в материалах BBC, Медиазона и других источников. Но это не был анализ регионального рекрутинга в России. Мы системно не изучали, почему такие регионы, как Татарстан, демонстрируют более высокие показатели. Это не входило в фокус данного конкретного исследования.
Я хотел бы отметить, что татаро-башкирская служба «Радио Свобода» установила в Поволжье, где находится Татарстан и Башкортостан, погиб каждый 150-й мужчина в возрасте от 18 до 66 лет. Вы пишете, что с начала 2024 года российские войска захватили менее 1,5% украинской территории. При этом понесли значительные человеческие потери, а стране нанесен существенный экономический ущерб. При чтении вашего анализа я вспомнил документальный фильм, обнародованный 26 января журналистами Константином Гольденцвейгом и Ильей Шепелиным о том, как советская армия брала Рейхстаг в 1945 году. Фильм показывает огромные и часто бессмысленные человеческие потери советской армии во время штурма. Актуальна ли стратегия достижения целей любой ценой, независимо от количества потерь, и для современной российской армии?
Да, это жестокий способ ведения войны. Знаете, что интересно? Если посмотреть на Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, то в той войне нацистская Германия вторглась в Советский Союз. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. И если посмотреть на продвижение Красной Армии даже в той войне, если начать с немецкого вторжения в Советский Союз в ходе операции «Барбаросса» и затем перемотать вперед к моменту, когда Красная Армия находилась в Берлине в Германии в конце войны, Красной Армии потребовалось 1394 дня, чтобы дойти до Берлина, сражаясь против очень компетентного вермахта и люфтваффе, германской армии и германских военно-воздушных сил. Если же начать с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 22 года и перемотать вперед на то же самое количество дней, 1394, мы увидим совершенно иную картину. Россияне продвинулись лишь до Покровска. Я имею в виду, что за тот же самый период времени Улитка, возможно, продвинулась бы быстрее, от линии фронта января 24 года до линии января 2026. Это исторически крайне медленные темпы. На самом деле более медленные, чем в любой крупной наступательной кампании, которую мы изучали за последнее столетие. И я думаю, тот факт, что это не война за выживание, а война по выбору, означает, что те потери, которые сейчас несут россияне, являются бессмысленными. Это война по желанию Владимира Путина и Кремля, а не война по необходимости.
Вы пишете, что главная цель Путина — вернуть Украину в сферу влияния России. Значит ли это, что любое мирное соглашение изначально обречено, учитывая стремление Украины оставаться суверенным государством? Что могут сделать западные страны, чтобы повлиять на эту ситуацию? How can they challenge this situation?
Yeah, I do think it means that.
Да, я действительно думаю, что это означает, что любое мирное соглашение или, например, прекращение огня, достигнутое в 26-м году, необходимо рассматривать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе я считаю, что при определенных территориальных обменах может быть достигнута пауза в боевых действиях, по крайней мере, на какое-то время. Обе стороны устали. Обе стороны несут колоссальные человеческие потери и экономические издержки после 4 лет войны. Но все признаки, исходя из того, что президент Путин говорил и писал, указывают на то, что он рассматривает Украину как часть сферы влияния России. А это означает, что до тех пор, пока Киев будет тесно ориентирован на Европу и Запад в целом, а не на Москву, я думаю, что Россия будет тем или иным образом продолжать подрывать украинский суверенитет, используя сочетание обычных военных средств и так называемой серой зоны деятельности в Украине. Поэтому, учитывая эти цели Путина, я не считаю, что эта война близка к завершению.
То есть невозможно достичь мирного соглашения без поражения России, я правильно понимаю?
Я думаю, что в настоящий момент как минимум сложно добиться постоянного мирного соглашения. Я не считаю, что поражение России как таковое — это единственный возможный сценарий. Я также считаю, что возможен вариант будущего сдерживания России. Это могло бы выглядеть как временная пауза в боевых действиях, но при этом масштабное наращивание украинских сил при поддержке европейских и других стран, которое сделало бы для России повторное вторжение в будущем крайне сложным и очень затратным. И опять же, пример здесь — это то, что Россия делала в Чечне. Сначала была первая фаза Чеченской войны, затем пауза примерно на 3 года, после чего война была возобновлена во второй фазе и продолжалась еще около 10 лет.
В вашем исследовании вы также акцентируете внимание на экономических последствиях войны, отмечая, что российское производство сокращается, иностранные инвестиции ограничены, доступ к международным рынкам закрыт, а страна значительно отстает в развитии высоких технологий и искусственного интеллекта. Значит ли это, что Россия безнадежно отстает?
Ну, это означает, что Россия является экономической державой второго или третьего эшелона. Россия больше не является крупной силой в экономической сфере. Безусловно, у нее есть нефть и газ, а также некоторые другие товары, которые она может экспортировать. Но, как мы выяснили, в ближайшей перспективе у российской экономики очень мрачные перспективы даже в базовых показателях производительности. В прошлом году мы увидели экономический рост на уровне 0,6%. И по данным Международного валютного фонда, в 2026 году ситуация будет не намного лучше. Сейчас у российской экономики множество проблем. Спад в обрабатывающей промышленности, сокращение закупок производственных ресурсов, дефицит рабочей силы, высокая инфляция, ослабление потребительского спроса. Кроме того, в некоторых базовых сферах у российской экономики просто поразительные проблемы. Серьезная проблема с капиталом. Да, у них есть мощь со стороны Китая, но при этом сохраняются огромные трудности с привлечением иностранного капитала и инвестиций. И еще одна область, если посмотреть на высказывания президента Путина за последние годы, он хотел бы, чтобы Россия стала лидером в сфере искусственного интеллекта. Но если взглянуть почти на любой ключевой показатель того, где Россия находится в области ИИ, она оказывается почти в самом конце списка по числу разрабатываемых программ в сфере искусственного интеллекта. Если, например, посмотреть на рейтинги Стэнфордского университета и Кремниевой долины, Россия находится ближе к нижней части списка потому, что называется вибрантностью, то есть динамики развития экосистемы искусственного интеллекта. Даже если говорить о технологиях в целом, то среди 100 крупнейших технологических компаний мира Россия не представлена ни одной. Ни одной. Там есть американские компании, китайские компании, компании из Тайваня и по всей Европе. У России ни одной. Она настолько сильно отстает в технологической сфере, что в ближайшей перспективе догнать будет очень сложно.
Вы имеете в виду топ-100 высокотехнологичных компаний по капитализации?
Да, мы смотрели на топ-100 высокотехнологичных компаний по рыночной капитализации. В этом списке у США 60 компаний. Это не какие-то неожиданные названия. Это компании, которые знает практически каждый. Google, Amazon, Meta, Nvidia. В списке также много китайских компаний. Несколько из Тайваня, из Нидерландов, Германии, Южной Кореи, Японии, Великобритании. И снова ни одной из России. И это является реальным индикатором того, каким будут будущие технологии в России. Россияне отстают.
Хотелось бы также обсудить санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину. В России их часто считают неэффективными. Насколько, по вашим данным, они реально повлияли на экономику России?
Что ж, мы не проводили полного анализа воздействия санкций во всех областях. Но могу сказать, что санкции все же оказали определенное влияние. Россиянам удалось обойти санкции несколькими способами. Во-первых, они могут торговать с рядом стран, такими как Китай и Индия, несмотря на санкции. Во-вторых, россияне использовали так называемый теневой флот, включая суда под флагами других стран для экспорта нефти, газа и других ресурсов. Обычно это незаконно, и предпринимались попытки пресечь такие действия. Но более широко, если смотреть на отсутствие иностранного капитала в России, это тоже вторичный эффект санкций. Утечка мозгов, когда молодые специалисты в области технологий, покинувшие Россию и уехавшие в Европу или США, тоже является результатом санкций. Даже в спорте наблюдается эффект санкций. Крупные спортивные события, такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу, исключают участие России. Россияне прекрасно играют в хоккей, но в этом году на Олимпиаде они снова не будут участвовать в соревнованиях по хоккею. Таким образом, наблюдается общее исключение, по крайней мере, российского правительства, не народа, а именно правительства, из участия в этих событиях. И я думаю, что часть этого напрямую связана с эффектом санкций.
Насколько я понял, влияние санкций проявляется не сразу и требует времени, верно?
Да, воздействие санкций обычно не проявляется мгновенно. Оно зависит от таких факторов, как способность России заменять товары, на которые наложены санкции, и получать их из других источников, что россияне в некоторых случаях действительно делали, включая незаконный реэкспорт из стран Центральной Азии, например. Но это требует времени. И я бы сказал, что с одной стороны санкции несут экономические издержки, а с другой существует более широкая стигма, психологическое воздействие санкций на нежелание инвестиционных банков и других компаний, крупных транснациональных компаний, участвовать в российской экономике. Это воздействие носит долгосрочный характер.
Учитывая, что российские национальные республики несут непропорционально высокие потери и страдают от растущего дефицита бюджета, может ли это привести к консолидации региональных элит и росту центробежных настроений?
Возможно, будет расти разочарование в отношении президента Путина и Кремля. Если посмотреть на последствия войны, видно, что несоразмерно сильно пострадали солдаты и гражданские из отдаленных регионов России. Во-вторых, именно эти регионы также ощущают экономические последствия 4 лет войны. Все это может привести к большему политическому недовольству как экономической ситуации, так и военными последствиями войны. И я бы хотел бы подчеркнуть, что это война по желанию, а не война по необходимости. России не нужно было вторгаться в Украину. Она сделала этот выбор. И, как мы видели, российская армия показала себя хуже, чем любая крупная армия, которую мы рассматривали за последний век. Пришло время остановиться. Пришло время положить конец страданиям российского населения.
И, наконец, наш традиционный вопрос. Как вы видите главный сценарий для России после Путина?
Что ж, я бы надеялся, что будущее России после Путина будет связано с Россией, которой не нужно расширять свою территорию, будь то такие страны, как Украина или страны Балтии, силой. Вместо этого Россия снова восстановит свои экономические и политические связи со значительной частью остального мира, включая Европу, США, Канаду и другие страны. И это сделает Россию гораздо богаче, а российское население более обеспеченным. Это вернет Россию на мировую сцену и сделает ее снова партнером, где российские спортсмены смогут участвовать в глобальных соревнованиях. Россия, которая играет гораздо более позитивную роль в мире. Я считаю, что это будущее, которого, как мне кажется, желает само российское население.
Сет, я благодарю вас за участие в программе.
Большое спасибо за приглашение.
Мы сегодня говорили с Сетом Джонсом, ведущим экспертом по вопросам безопасности, директором программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!
Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос: есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.